Братья и сестры, прочитаем 1 послание Петра, 2 глава, 4 по 7 стих. 1 послание Петра, 2 глава, 4 стиха. «Приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, драгоценному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, благоприятное Богу Иисусом Христом. Ибо сказано в Писании, вот я полагаю в Сионе камень, краеугольный, избранный, драгоценный, верующий в него не постыдится. Итак, он для нас, верующих, драгоценность. Аминь. Я благодарен Богу за то, что я могу быть в этой церкви. Для меня эта церковь дорога, потому что в 80-м году я призвался в армию, и я попал служить в Москву, в районе Перово. Вы знаете, на протяжении 2 лет Бог благословлял начальство мои, которые отпускали меня в воскресенье в увольнение. И что интересно, что остальных отпускали с 10 до часу, а я просил, говорю, можно на целый день? И они мне с 9 утра до 9 вечера. Поэтому Бог являл особую милость в том, что я мог быть и на утреннем, и на вечернем богослужении. Вы знаете, для меня это была очень большой поддержкой. Это был оазис духовный, где я мог приходить и духовно укрепляться и питаться, и укрепляться в Боге. Потому что это были особые годы, вы знаете, старшее поколение, но Бог не оставлял без милости. И Бог заботился о своих детях, как Он заботится о каждом из нас. Где бы мы ни находились, какие бы мы обстоятельствах не были, Бог знает все. Он знает, когда нам послать что, в какое время, когда нам ответить, когда нас поддержать, Бог все знает. Друзья, это о чем говорит? О могуществе Бога. Бог, в которого мы верим, Он велик, Он славен, Он чудесный Бог. И наш Господь Иисус Христос, о котором мы прочитали, и так Он для нас, верующих, драгоценность. Иисус – драгоценность для каждого из нас. Церковь, которая сейчас в Киеве, где я служу пастором, в этом году исполнилось 17 лет. Мы очень молоды, но Бог благословляет, мы развиваемся. 1,5 года назад мы освящение сделали молитвенного дома. На 400 мест мы построили молитвенный дом. Прямо в жилом массиве, вокруг высотные дома. И вы знаете, Бог ведет так, что мы уже не умещаемся в наше здание. Пока мы построились, и мы уже не умещаемся. Поэтому утром в 2 очереди мы проводим служение в 9 и в 11 часов. И Бог дальше продолжает работать над сердцами людей. Как Он работает и здесь, как Он работает в Украине, в России. Потому что Бог нелицеприятен. Бог всех любит. И Бог желает, чтобы все люди были спасены. И вот здесь в отрывке, который мы с вами прочитали, апостол Петр, который был во времена Ветхого Завета и который был во времена Нового Завета. Он говорит, что приступая к нему, камню живому, человеками отверженному, и мы знаем, что когда Иисус Христос, как Мессия, пришел на эту землю, люди отвергли Его. И Иисус Христос сам говорит с сожалением, пришел к своим, и свои не приняли. А те, которые приняли, Он дал власть, это мы с вами. Люди Нового Завета дал власть быть детьми Божьими. И апостол Петр говорит, а что же нам, как детям Нового Завета? Что нам нужно делать? И дальше он говорит, и сами, как живые камни. Братья и сестры, апостол Петр рисует церковь, это здание. Здание духовное. Есть физическое здание, в котором мы с вами сидим, которое построено из камней, из кирпичей. Апостол Петр говорит, что церковь – это духовное здание, и которое тоже строится из духовных камней. Это мы с вами. И поэтому апостол Петр говорит, как живые камни. А что, можно быть мертвым камнем? Оказывается, можно. Можно быть полуживым камнем.
Апостол Петр не говорит об этом. Он говорит, как живые камни. Знаете, он с таким вдохновением пишет: братья и сестры, дети Нового Завета, вы живые камни для Господа, потому что мы были мертвы по преступлениям и грехам. И Бог говорит, я возьму с вас камни, сердце каменное, и дам вам сердце плотяное. Бог изменил наши сердца, Бог изменил нашу жизнь. И Он говорит, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. Апостол Павел другую рисует картину. Он говорит, церковь сравнивает это тело, а глава этого тела Христос. А мы все члены тела. И каждый мы исполняем ту роль, которую Бог нам с вами поручил. Сами, как живые камни, устрояйте. То есть это процесс. Это процесс строения, как мы с вами, каждый строит духовную жизнь. А как мы строим, каждый из нас знает. Насколько мы хотим, чтобы это здание было крепким, надежным. Насколько мы пребываем во Христе. Насколько мы питаемся духовно, чтобы это здание укреплялось. Потому что фундаментом этого здания является Иисус Христос. А мы строим. И сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный. И дальше он говорит, священство святое. Мы знаем, что во времена Ветхого Завета Бог повелел приносить 5 физических жертв. Первая жертва – это жертва всесожжения. Первая книга Левит говорит, и Бог после каждой жертвы говорит, это благоприятное благоухание Господу. То есть эти жертвы, которые Бог установил, 5 жертв, они были приятным благоуханием. Первая жертва – всесожжение. Вторая – бескровная, одна единственная бескровная жертва – это хлебное приношение, которое нужно было приносить народу Божьему. Третья жертва – это жертва за грех. Четвертая жертва – это мирная жертва. И пятая – жертва повинности. 5 жертв, которые Бог предназначил приносить народу Божию, и каждая жертва указывала на совершенную жертву, на нашего Господа Иисуса Христа. И каждая жертва, которую человек приносил в то время, она служила, чтобы приблизиться к Богу. Чтобы получить прощение грехов, и прежде чем заколоть эту жертву, приносящий жертву возлагал руку свою на голову в знак того, что мой грех передается этой жертве. Братья и сестры, мы живем во времена Нового Завета. Мы сегодня, нам не нужно держать стада овец, стада коз, чтобы приносить. Бог освободил нас от этого. Но Бог говорит, и апостол Петр пишет, мы должны приносить духовные жертвы. А что это за духовная жертва, которую Бог ожидает от нас с вами? Мы не можем прийти к Богу, покаявшись, и сидеть и ожидать пришествия Иисуса Христа. Бог хочет, чтобы мы что-то совершали для Него. Чтобы что-то приносили, тогда приносили физические жертвы. На сегодня Бог ожидает духовные жертвы. Поэтому здесь написано «священство святое, чтобы приносить». Мы как священство святое. Во времена Ветхого Завета первосвященник однажды в году мог войти в святое святых, чтобы принести жертву за грех народа и себя. Раз в году он приступал, и была особая церемония, чтобы войти в это святое святых. Апостол Петр говорит, что мы с вами, дети Нового Завета, священство святое. Мы люди, взятые в удел. Мы некогда не народ, а ныне народ Божий. Некогда не помилованные, а ныне помилованные. И мы с вами, священство святое, благодаря совершенной жертве Иисуса Христа, который однажды вошел во святилище и принес вечное искупление, ежесекундно мы можем входить в общение с Небесным Отцом. Братья и сестры, какая привилегия для нас! Вот почему апостол Петр говорит, что Иисус, через которого мы приходим к Отцу Небесному, Он для нас драгоценность. Благодарите каждый день Бога, Иисуса Христа, за то, что благодаря Его жертве мы с раннего утра, мы просыпаемся ночью, мы можем иметь общение. Нам не нужно ждать время, когда нужно прийти к Богу, на всяком месте, во всякое время, каждую секунду, каждую минуту мы можем приходить в общение с Небесным Отцом. Это особая привилегия для нас, братья и сестры. Пользуйтесь этой привилегией. И каждый день общайтесь с Небесным Отцом благодаря жертве Иисуса Христа. И первая духовная жертва, о которой я хотел бы поговорить с вами, это Псалом 50, 19 стих. «Было в жизни Давида грех, и очень серьезный грех». И когда он обращается уже к Богу, когда Бог через пророка Нафана показал ему его состояние, и он вначале говорит, «Господи, я бы дал тебе жертву физическую, но ты не желаешь». И дальше Давид говорит, жертва Богу – дух сокрушенный и смиренный. Этот дух ты не презришь, Боже. Братья и сестры, первая духовная жертва – это смирение наше перед Богом. И когда мы пришли к Богу и покаялись, что в нашей жизни произошло? Смирение. Мы согласились. А до этого что мы считали? Да я ни в чем не виновен. Что двигало в нашей жизни? Гордость, высокомерие. И сегодня мы беседуем с людьми, и говорят, а в чем мне каяться? Я ничего плохого не сделал, я не убил, я не украл. Братья и сестры, каждый из нас прошли этим путем. Но Бог смирил нас. По своей великой милости смирил нас, и мы покаялись в своих грехах. Мы сокрушены. Бог сокрушил наши сердца. Бог смирил, и мы сказали, Господь, я нуждаюсь в прощении. Что сегодня препятствует в семье примириться? Мужу с женой, жене с мужем, родителями с детьми. Что мешает сегодня примириться? Гордость мешает. Почему сегодня некоторые месяцами, неделями ходят и не могут простить друг друга? Гордость мешает. А Бог говорит, жертва Богу, дух сокрушенный и смиренный. Этого духа ты не презришь. Ты не пройдешь мимо. Ты обратишь внимание, братья и сестры. Поэтому Бог сегодня хочет сказать, что смирение перед Богом – это первая духовная жертва. Потому что Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Мы вспомним притчу, Иисус Христос привел, когда фарисеи и мытарь пришли в храм помолиться. И мы читаем, как фарисей молился, Господи, ты посмотри, какой я хороший, я не такой, как эти люди, посмотри, какие они обманщики, прелюбодеи, Господь, но я же такой человек, такой, я так много делаю, десятину отдаю, ну, пощусь 2 раза в неделю, Господь, ну, а вот этот мытарь, который стоит, Господь, как ты его терпишь? Как ты, он еще по земле ходит? И Христос пример приводит и говорит, смиренных я возвышаю, а гордых унижаю. Это принцип Бога. Это принцип Библии. Смиренных Бог возвышает. А мытарь, стояв в долине, смел даже поднять глаза к небу и бил себя в грудь и говорил, Господи, будь милостив ко мне, грешнику. Братья и сестры, когда мы пришли и сказали, Господи, будь милостив, прости, мы пошли оправданным путем. Мы пошли прощенными и очищенными, и освобожденными, и возрожденными пошли. Почему? Смирились перед Богом. Осознать. А чтобы осознать грех, нужно смириться. Чтобы осознать свою вину, нужно смириться. Поэтому Бог гордым противится, смиренным дает благодать. Еще в Ветхом Завете Бог через пророка Михея 6 главе 8 стих говорит, «О человек, сказано тебе, что добро, и чего требует от тебя Господь». Действовать справедливо. Первое. Второе. Любить дела милосердия. Третье. Смиренно, мудренно ходить перед Богом твоим. Три. Что Бог ожидает от нас. Михея 6 глава 8 стих. Бог через пророка Исаию пишет такие слова. Это 65 глава книга пророка Исаии, где он говорит о нашем состоянии, какое оно должно быть. 57 глава, 15 стих. «Ибо так говорит высокий и превознесенный святый имя Его. Я живу на высоте небес. Я живу во святилище, где призывают имя Мое. И в смиренных, и сокрушенных сердцах. Чтобы ободрять дух смиренных и укреплять сердца сокрушенных. Господь живет в сокрушенных и смиренных сердцах». Псалом 33, 19 стих. «Близок Господь сокрушенных сердцем и смиренных духом спасает». Притчи 22:4 мы читаем. «За смирением следует страх Господень, богатство, слава и жизнь». Что такое смирение? Владимир Даль в своем словаре пишет такие слова. «Смирение – сознание слабостей своих и недостатков. Чувство сокрушения – скромность». И Макарий Великий сказал такие слова. «Смирение – никогда не падает. Гордые падают, а смиренные остаются. Бог поднимает их, Бог возвышает их». Поэтому смирение, еще один человек сказал, смирение – это не слабость, но духовная сила. В самом деле, чтобы не ответить грубость на грубость, нужно иметь большую силу. Чтобы не ответить ругательством на ругательство, чтобы не ответить злом на зло, нужно быть смиренным человеком. Поэтому народная мудрость говорит так.
смирение, Богу угождение, уму просвещение, душе спасение, дому благословение и людям утешение. Смиренных Бог возвышает. И мы читаем пример один из Ветхого Завета, когда Бог смирил человека, который был очень велик, и который расхаживал по своим садам и говорил: «О, величественный Вавилон, это я все сделал!» Он хвалился собою. И пришло время, когда Бог решил научить этого человека смирению. И мы читаем, что когда был отлучен от людей Навуходоносор, великий царь, это Вавилонская империя, выше его не было на земле, и Бог смирил его каким образом? Бог смирил его так, что он был отлучен от людей. «И будет обитание твое с полевыми зверями, травою будут кормить тебя, как вола. И 7 времен пройдут над тобой, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает ему, кому хочет». Тотчас исполнилось это слово над Навуходоносором. И он был отлучен от людей, ел траву, как вол, и рошалось тело его росою небесную, так что волосы у него выросли, как у льва, и ногти у него, как у птицы. И вот что дальше произошло? Это великое милосердие Божие. «По окончании же дней тех, я, Навуходоносор, возвел глаза мои к небу, и разум мой возвратился ко мне, и благословил я Всевышнего, восхвалил и прославил Пресносущего, которого владычество вечное, и которого царство в роды и роды». Эти сестры, до этого он не признавал царство Божие. До этого только он свое царство признавал. «Я величественный царь, я самый главный, и все живущие на земле ничего не значат». Посмотрите, какие слова после такого пути, которым провел Бог. «И все живущие на земле ничего не значат. По воле своей он действует как в небесном воинстве, так и у живущих на земле. И нет никого, кто мог бы противиться руке его и сказать ему, что ты сделал. В то время возвратился ко мне разум мой, и к славе царства моего возвратились ко мне сыновитость и прежний вид мой. Тогда взыскали меня советники мои, вельможи мои, и я восстановлен на царство мое, и величие мое еще более возвысилось». И последний заключительный стих. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истинны и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Особые слова. До этого он тоже, когда он увидел Сидраха, Месаха и Авденаго в печи, и когда не 3, а 4 человека там было, а 4-й был подобен сыну человеческому, вы знаете, в него затрепетало что-то. Как это так? Как это живые они оказались? Они выше, не было ни запаха, ничего не было. И тогда он прославил Господа. Но он прославил Господа как одного из богов. Вот чем была проблема еще. Но он не признал, что есть единственный Бог, единый Бог. Он говорит: «Да, один из богов». И посмотрите, как он чудо явил. И вот Бог повторно дает ему испытание, и здесь он уже признает единственного Бога. Бог силен смирить ходящих гордо. И мы читаем дальше, в 6-5 главе. Вторая личность. Валтасар, это сын Навуходоносора. Он видел дела и чудеса, которые Бог совершал в жизни Даниила, в жизни этих 3 юношей. Он подрастал, он видел действия Бога. Но, увы, он не понял, как Бог действует. И было время, когда Валтасар сделал большой пир для своих вельмож. 1000 людей собрались на эту безбожную пирушку. И когда сердце его уже развеселилось, когда он напился вина, и он говорит: «А почему мы пьем с этих бокалов наших? У нас есть возможность, мой отец завоевал Иерусалим, взял из храма посуду, которая там была, давайте с этих бокалов будем пить вино и будем царствовать дальше, радоваться». И были принесены сосуды из Дома Божия. Человек не понимал, что он делает. Эти сосуды были предназначены только для храмового служения. Только для служения Богу живому и истинному. А он решил употребить славе богов языческих, славе богов каменных, деревянных, богов, которые не слышат, не разумеют и не видят. И когда они начали пить из этих сосудов, и когда сердце было уже навеселе у Валтасара и всех его окружающих, Бог решил сделать остановку в жизни Валтасара. И когда на стене противоположной показалась кисть руки, эта рука начала писать эти слова. Знаете, смелость
и веселость Валтасара как ветром сдуло. У него начали ноги трепетать, начали биться друг от друга ноги, и он начал волноваться, говорит: приведите ко мне людей, которые знают, кто бы мог расшифровать эти слова. Все, вот где смелость, вот где веселость, которая была, исчезла. Всего лишь навсего появилась рука, которая начала писать. И все исчезло. Вы знаете, в жизни Валтасара Бог поставил точку. Бог долго терпел. И когда Даниил обращается уже к Валтасару и говорит: «И ты, сын его, Валтасар, не смирил сердце твоего, хотя знал все это». А до этого Даниил говорит о его отце Навуходоносоре, как он жил, и как Бог смирил его, и как он начал возвеличивать живого Бога, истинного Бога. «А ты, Валтасар, ты видел все это, почему ты не понял? Почему ты не посмотрел, как отец твой сделал, а ты возвеличил себя, ты возгордился своем, ты не смирил сердце своего?» И мы читаем дальше: «Но вознесся против Господа небес, и сосуды дома его принесли к тебе, и ты, и вельможи твои, жены твои, наложницы твои пили из них вино, и ты славил богов серебряных, золотых, медных, железных, деревянных, каменных, которые не видят, не слышат, не разумеют, а Бога, в руке которого дыхание твое, и у которого все пути твои, ты не прославил». Знаете, в жизни Валтасара Бог сказал: «Довольно». Это было последней каплей в долготерпении Божьем, когда он взял эти сосуды Дома Божия и начал их употреблять не в том направлении. Братья и сестры, каждый из нас сосуд Божий. Сосуд освященный, очищенный. И мы с вами, Бог хочет употреблять нас только для славы своей. Ни в коем случае не для греха. Чтобы наши уста, наш разум, наше сердце, наши руки, наши ноги и мы все сущности могли служить только Богу живому. Чтобы ни один из наших членов не служил греху. Проблема была: сосуды, которые предназначались для Бога, он употребил их для греха. И Бог в жизни Валтасара подвел итог: «Довольно. Мене текел упарсин. Царство твое удалено от тебя. Ты взвешен на весах, текел означает взвешен на весах, и найден очень легким». Есть времена, когда мы сами себя взвешиваем. Когда мы готовимся к вечере Господней, мы наблюдаем, мы размышляем, мы говорим: «Господь, проверь нас, проверь, в каком я состоянии». Это слава Богу. Это нужно, это Павел призывает к этому нас, проверять самих себя, испытывать самих себя. Бывает время, когда нас взвешивают близкие наши. Наши родные взвешивают, наши друзья в церкви, на работе взвешивают. И вы знаете, по-разному нас взвешивают. В одном месте нас взвешивают, говорят: «О, ты прекрасный человек, ты такой человек, у тебя все хорошо, ты молодец, давай дальше». В другом нас взвешивают, говорят: «Ой, ты плохой, надо тебе учиться многому, ты такой неудачник». По-разному взвешивают. Это весы человеческие, а есть весы Божьи. Это самые точные весы. И вы знаете, каждого Бог нас взвешивает. У него самые точные весы. И вот в жизни Валтасара Бог взвесил его и подписал: «Ты найден очень легким. Ты не прославил Бога, ты не смирил своего сердца. У тебя было время покаяния, у тебя было время, когда твой отец так поступил, и как Бог его смирил, ты все это видел. Ты не научился этому». И Бог подписал: «Довольно». Братья и сестры, милость Божия, что мы с вами в Доме Божьем. И молитесь за тех, которые еще не смирились перед Богом и не покаялись. Может, есть те души, которые сегодня здесь находятся. Берегитесь, чтобы какой-то грех не стал последней точкой. И когда Бог взвесит, говорит: «Ты очень легок. Я не могу принять тебя в царство. Я тебя вел, я тебя предупреждал. Ты слышал Слово Божие. Ты слышал обличение, но ты не смирился, ты не покаялся». И Бог может подвести черту. В отношении кого-то, как в жизни Валтасара, закончилось долготерпение Божье. Ты не прославил его как Бога. Ты не возвеличил его. Ты не смирился, ты не покаялся. Ты служил греху. Братья и сестры, пусть Бог даст нам силы и мудрости. Молитесь за тех, которые еще не покаялись. Бог долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но хочет, чтобы все пришли к покаянию, смирились. Вторая духовная жертва, о которой мы читаем, это Послание Римлянам, 12 глава, 1 стих. «Итак, умоляю вас, братья, милосердием Божьим, представьте тела ваши в жертву живую, святую, благоугодную Богу для разумного служения вашего». Братья и сестры, самое разумное служение – это духовное служение Богу. Апостол Павел понимал, что некоторые в то время говорили, что «я разумом служу Богу, я духом служу, а вот тело, ну оно такое смертное, поэтому оно служит греху». Апостол Павел говорит «нет, нет, нет, нет». Фессалоникийцам он пишет: «Сам же Бог да светит вас во всей полноте, и дух, и душа, и тело во всей целости да сохранится в день пришествия Господа Иисуса Христа». Апостол Павел понимал, что телом и душой, и духом мы должны служить Богу. Представьте тела ваши. Дух уже представлен, когда мы покаялись, и дух возродил. Но апостол Павел говорит, что и тела нужно представить нам, чтобы и тело наше служило Богу, и дух, и душа, и тело служило нашему Господу Иисусу Христу. И вы знаете, один человек так сказал о служении нашего тела, я сейчас вам прочитаю. «Если мы говорим для Него, это происходит при помощи наших уст, нашего языка. Если мы читаем Его Слово, это происходит при помощи наших глаз. Если мы слышим Его Слово, как сегодня, это происходит при помощи наших ушей. Если мы идем совершать Его работу, помогаем другим во имя Его, это происходит при помощи наших рук и ног. Если мы думаем о Нем и для Него, это происходит при помощи нашего разума, который в нашем теле». Другими словами, наше тело, и руки, и ноги, глаза, и уши, и язык, он должен служить Богу. Братья и сестры, каждый день с утра посвящайте свое тело на служение Богу. И молитесь: «Господь, я не знаю, кто мне сегодня встретится. Кому я могу сегодня засвидетельствовать? Кто, может, мне позвонит и будет ожидать от меня утешения? Подскажи, дай мне мудрости, как мне ответить, как мне засвидетельствовать тем людям, с которыми я встречусь? Кому мне сегодня вручить приглашение в церковь? Господь, я хочу быть Твоим сосудом, я хочу быть Твоим инструментом». Братья и сестры, каждый день посвящайте свое тело. Если мы не посвятим свое тело Богу, оно может служить греху. Если мы не посвятим наш язык Богу, он может служить греху. Словом мы можем засвидетельствовать, словом мы можем оскорбить, мы можем обидеть, мы можем огорчить ближнего. И словом мы можем поднять ближнего, мы можем ободрить, мы можем утешить и принести помощь. Всего лишь навсего нашим языком. Наши глаза посвящайте Богу, чтобы они не смотрели туда, куда не нужно, чтобы они не смотрели на грех, но чтобы они могли смотреть и были святы и чисты в глазах Бога. Посвящайте и дух, и душу, и тело. Посвящайте свое тело на служение Богу ежедневно. Братья и сестры, ежедневно, потому что тело, оно не искуплено еще. Дух искуплен, но тело еще не искуплено. Потому что оно будет искуплено в день воскресения или в день восхищения. Поэтому тело остается центром греховных желаний. Тело остается центром эмоциональной подавленности. Тело остается центром наших сомнений. Вот поэтому апостол Павел, понимая, говорит: «Посвятите свое тело в жертву живую, святую, благоугодную для разумного служения». Тело может служить и неразумно. Наши глаза, наш язык может служить неразумно. Апостол Павел понимает, говорит: для разумного служения вашего. В 6 главе Римлянам говорит: «Да не царствует грех в смертном вашем теле, чтобы вам повиноваться в похотях его, а предоставьте себя Богу, как ожившие из мертвых, и тела наши в орудие праведности». До покаяния наше тело служило орудием греха, орудием беззакония мы были. В день воскресения нашего духа мы посвятили наше тело на служение и быть орудием праведности для наших ближних, для Церкви Божией, для служения в Доме Божием. Посвящайте каждый день свое тело на служение Ему. Вы знаете, однажды один спортсмен, британский спортсмен Стад, написал такие слова, мне очень понравились, я вам зачитаю. «Если Иисус Христос — это и есть Бог. И если Он умер за меня, то ничто из того, что я могу дать Ему, не будет слишком большой жертвой». Отдать. Отдать тело на служение Богу. Вы знаете, это благословение. Когда мы духом и душой и телом служим Богу. Когда мы хотим каждый день послужить: «Господь, чем я могу послужить? Чем я могу прославить имя Твое?» И Бог скажет. Знаете, есть много служений, в церкви есть много, вне церкви есть много служений, где мы можем служить, чтобы мы не проводили время зря, чтобы мы не проводили время напрасно. Почему? Потому что каждая минута дорого, каждая минута — это подарок от Бога мне и вам. И Бог хочет, чтобы каждая минута была посвящена для Его славы. Поэтому пусть Бог благословит, чтобы мы эту духовную жертву могли приносить ежедневно в нашей жизни. Дальше третья духовная жертва, о которой пишет апостол в послании Евреям, 13 глава, 15 стих. Послание Евреям, 13 глава, 15 стих, это третья духовная жертва. И здесь написано: «Итак, будем через Него, через Иисуса Христа, непрестанно приносить Богу жертву хвалы». А жертва хвалы – это плод уст наших, прославляющих имя Его. Братья и сестры, не по воскресеньям, не по тем дням, когда у нас служение, непрестанно приносить Богу жертву хвалы. Что Бог ожидает от нас? Хвалы и поклонения Ему. Бог ожидает от нас благодарности ежедневно. Вы помните 10 прокаженных, которые получили исцеление, и 9 пошли своей дорогой, и только один возвратился. И Иисус задает вопрос: где же 9? Почему они не пришли и не возблагодарили за то, что они получили исцеление? Братья и сестры, сегодня Иисус говорит: где же остальные? Мы видим здесь, где же остальные? Почему их нету сегодня, чтобы поклоняться и служить мне, и славить имя мое? Где же остальные? Где же 9? Где же 10? Где же 100? Где же 200? Почему они не пришли, чтобы поклониться и прославить имя мое? Бог ищет поклонников, которые поклоняются Богу в духе и истине. И Иоанн пишет: ибо таковых поклонников Бог ищет себе. Бог сегодня ищет поклонников. А мы с вами сотворены для чего? Для славы Божией. Я вам зачитаю этот стих, чтобы вы запомнили. 43:7. Исаия 43:7. «Каждого, кто называется моим именем», братья и сестры, каждого, кто здесь находится, кто называется моим именем, мы дети Божии, кого я сотворил для славы моей, образовал и устроил для славы. Мы с вами искуплены для славы Божией. Мы с вами искуплены, чтобы приносить эту духовную жертву, плод уст наших. Из наших уст может исходить ропот, может исходить недовольство, может исходить осуждение, может исходить критика, а может исходить хвала Богу. Может исходить хвала Небесному Отцу за то, за церковь, за служителей, за братьев и сестер, за пробуждение церкви, за пробуждение нашего народа. Из уст, из этих же уст может исходить. И апостол говорит: из сердца пусть исходит хвала Богу. Хвала Богу. Вы знаете, книга «Псалтырь» наполнена хвалой. Во всех почти псалмах заключение словословия Богу. И 150-й псалом, особый псалом, где Давид описывает, где нужно поклоняться, во святилище. Потом он пишет, кому поклоняться, живому Богу, всемогущему, истинному Богу. И дальше он описывает, на чем мы можем поклоняться. Он перечисляет 7 разновидностей музыкальных инструментов, как мы можем поклоняться Богу. И последний стих 6, он говорит: все дышащее да славит Господа. Пока мы дышим, Господь, братья и сестры, мы должны прославлять Господа нашего. Все дышащее. Если птицы прославляют Бога, животный мир прославляет Бога, растительность прославляет Бога, потому что она сотворена Богом, тем более мы с вами, как дети Божии, ежедневно, и написано, непрестанно приносить Богу жертву хвалы, плод уст наших. То есть это особая хвала Богу. Бог ожидает от меня и от вас этой жертвы духовной, хвала Богу нашему. Все дышащее дохвалит Господа. И мы знаем, как в книге «Псалтырь», я зачитаю всего 3 стиха, их сотни стихов, которые прославляют Господа. И в 49-м псалме мы читаем такие слова. 49-й псалом, 14 стих. «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои». 23 стих 49-го псалма. «Кто приносит в жертву хвалу, тот чтит меня». И кто наблюдает за путем своим, тому явлю я спасение Божие. 53 псалом, 8 стих. Я усердно принесу тебе жертву и прославлю имя твое, Господи, ибо оно благо. В чем проблема бывает, что мы не приносим жертву хвалы? Было время в жизни Давида, когда он не приносил Богу жертву хвалы. Знаете когда? Когда грех вошел в его жизнь. И 31-й псалом посвящен времени, когда уста его открылись для словословия. Уста его открылись для принесения Богу хвалы. А до этого что он говорил? Когда я молчал,
обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела над мною рука Твоя, пока не открыл грех Твой и не скрыл беззаконие Свое, и сказал: исповедую Господу грехи мои, и Ты снял с меня вину греха моего. И дальше полилась хвала Богу. Дальше полилась славословие Богу. Братья и сестры, грех может закрыть уста для хвалы Богу. И в течение года Давид молчал. Давид не написал ни одного псалма за это время. Его не могли уста хвалить Бога. Почему? Потому что грех был неисповедан. И было время, когда он открыл, и хвала Богу полилась. Я не скрыл. Я открыл, и за это прославит тебя каждый, кто помолится тебе. Мы читаем 31-й псалом. 50-й псалом, когда Давид исповедует свой грех. И дальше идет хвала Богу полилась, хвала Богу. Братья и сестры, грех закрывает уста для хвалы. Берегитесь. Берегитесь держать грех неисповеданным. Когда мы исповедуем, когда Бог очищает наше сердце, когда Бог снимает вину этого греха, уста наполняются хвалой. Господь, хвалю Тебя за жертву, за Иисуса Христа, который очищает от всякого греха. Если исповедуем грехи наши, Бог, будучи верен и праведен, простит и очистит нас от всякой неправды. И тогда наши уста открываются для хвалы Богу. Непрестанно приносите Богу жертву хвалы. И еще четвертая жертва, о которой говорит этот же глава, 13, здесь написано, также Бога, жертва Богу, это, сейчас мы прочитаем, 16 стих об этом говорит, Евреям 13:16. Не забывайте также благотворение, это четвертая духовная жертва. Я чуть-чуть остановлюсь немного. Что такое благотворение? Благотворительность – это наше имущество, которое мы с вами имеем. Мы сами, то, что мы имеем, это все Божие. И мы сами не принадлежим себе. Библия говорит, что вы куплены дорогой ценой, и поэтому прославляйте Бога и в сердцах ваших, и в душах ваших, которые суть Божия. И поэтому все имущество, все средства, которые мы имеем, они не наши. И мы не свои, мы Божьи. И поэтому жертвуйте для славы Господа. И Библия призывает к десятине. Некоторые говорят: о, это Ветхий Завет. Братья и сестры, в Новом Завете Иисус Христос говорит о десятине. Он говорит: все, что вы имеете, это все Божие. Это я вам даю. Вы знаете, один человек однажды молился: Господи, десятину я отдаю Тебе, а остальное, это мое, дай мне мудрости распоряжаться. А потом через некоторое время он понял, прозрел и начал молиться по-другому. Господь, десятину я отдаю Тебе, и все остальное это Твое. Дай мне мудрости распорядиться этим, что я оставил. Братья и сестры, мы не свои. И все, что мы имеем, это все Божие. И поэтому, когда мы жертвуем для славы Бога, эта жертва благоухания, она приятна. И время наше вышло. Последняя, пятая духовная жертва – это общительность. Братья и сестры, мы с вами сегодня в Доме Божьем. Мы сегодня с вами принесли эту жертву общительности. Первоапостольская церковь, когда они собирались? Раз в неделю? Мы читаем ежедневно, братья и сестры. Что, у них не было чем заниматься? Было. Но они посвящали время для общения. Церковь – это община. Церковь не может быть поодиночке. И мы знаем, как церковь рисует и говорят, что эта церковь как костер. И когда полено отбросить от костра, оно затухает. Вот так и член церкви. Нельзя отходить от церкви. Церковь – это духовный дом. Это строительство. И мы с вами не индивидуалисты. Мы с вами община. Мы с вами все вместе. Поэтому не оставляйте церковь. Общительность приносит. И апостол в этой же послании евреям говорит: не забывайте, не оставляйте собрание ваше, как есть у некоторых обычаи. Но тем более посещайте, укрепляйтесь, когда приближение дня оного. А это приближение, мы сегодня слышали, оно приближается. Христос скоро грядет. Поэтому тем более мы должны быть сплоченнее, тем более мы должны быть вместе и приносить эту духовную жертву, когда мы в общении, мы хвалим вместе, мы молимся вместе, мы поддерживаем друг друга, мы общаемся вместе, мы слышим Слово Божие. Общительность – это духовная жертва. И Богу нравилось, как в первом веке Бог благословлял, и церковь росла и укреплялась, и народ Божий собирался для поклонения, для словословия, для изучения Писания. И сегодня, в 21 веке, сегодня Бог ожидает, когда народ Божий собирается вместе для поклонения. И написано последние слова: ибо таковые жертвы благоугодны Богу. Это жертва смирения,
Это жертва, когда мы отдаем тело свое на служение Господу, и дух, и душа, и тело. Это жертва хвалы, это жертва благотворения, это жертва общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу, Христом и Иисусом. Пусть Бог нас укрепит в этом, пусть Бог благословит. Ему слава за все. Аминь.